переживаете огромное благословение, когда вместе с семьей открываете книгу «Бытие» или книгу «Матфея». Это те две книги, которые мы читаем. Если вы читаете, то вы знаете, о чем я говорю. Это действительно благословенное время, когда мы можем открыть эти первые страницы Ветхого и Нового Завета с целью, чтобы еще раз видеть те незамеченные вещи, которые мы, возможно, пропустили раньше или забыли, которые касаются личности нашего Господа Иисуса Христа. И очень полезно для нас сегодня не только посмотреть в Новом Завете, но целью нескольких проповедей и моей, и затем последующих братьев, которые будут проповедовать вот в такие собрания, когда мы все вместе собираемся, мы будем смотреть на ветхозаветные книги и именно с этой целью увидеть, что в них говорится об Иисусе Христе. И мы с вами обратим внимание сегодня на очень важные моменты, которые связаны именно с Его личностью. Но я хотел бы начать вот с чего. Немножко о Библии. Вообще, о самой книге Библии стоит нам напомнить сегодня несколько важных таких вещей, факторов, которые касаются ее природы. Библия – это не новое для нас, является величайшим и уникальным историческим литературным произведением. По своей природе, по своему происхождению, по содержанию, по сохранности Слова Божьего и влияния на мир и на людей в отдельности, эта книга не имеет себе равных. Богословы, говоря о Библии, отмечают несколько очень важных доктрин о самом Писании. Такие доктрины, как богодухновенность или завершенность, или канон Священного Писания. Богословы очень много говорят о важности авторитета Священного Писания, о ясности. Это доктрины о самом Писании. Непогрешимость – одна из очень важных доктрин. Или еще одна очень важная – это достаточность Писания. Но доктрина, о которой я хотел бы немножко поговорить в начале, прежде чем мы пойдем в Бытие, это внутреннее единство, которое наблюдается во всех 66 книгах Ветхого и Нового Завета вместе взятых. Представьте еще раз себе, Библия была написана на протяжении 1400 лет разными авторами в разное время, в разных культурах, в разных местах, в разных стилях, но она уникальна своим единством и целостностью. Для нас, верующих людей, возможно, это не так много удивляет, но лингвистов, литературоведов, людей, которые занимаются разными жанрами литературы во все времена, для них это огромная загадка. Вот почему люди, которые неверующие, они приходят и пытаются в кавычках с научной стороны подойти к Писанию и объяснить ее написание Библии, ее происхождение и ее содержание. Таким образом, чтобы, в принципе, убрать из нее сверхъестественность. Но вот как раз единство или уникальность Библии в том, что она остается единой Библией в плане ее целостности. Что имеется в виду, друзья? С самых первых страниц, когда мы читаем Библию, до самых последних стихов Откровения мы видим, что есть определенный план, который развивается на каждой странице, в каждой главе, из книги в книгу, из книги в книгу, из Ветхого Завета к Новому Завету. На протяжении всей истории, которая описана в Священном Писании, мы видим, есть определенный план, есть определенная цель и последовательное развитие всех событий. Другими словами, Библия – это не просто собрание или коллекция каких-то интересных, нравственных, морально-поучительных историй, которые нам нужны для того, чтобы нам прожить правильно нашу жизнь. Библия является сверхъестественным произведением. Почему для нас это важно знать сегодня? Потому что с самого начала Бог показывает, несмотря на то, что она писалась на протяжении многих столетий, С самого начала до самого конца был определенный план, который Бог суверенным образом достигал через буквально каждую малейшую вещь, которая происходила во всем мире. И это действительно делает Библию чудесным произведением. Если мы посмотрим еще более глубже, то вопрос единства связан не только, единство Библии, ее целостности, связан не только вот с этим развитием, но если точнее, что касается сегодняшнего вечера, ее единство и целостность прямо пропорционально зависит от понимания главной личности, которая соединяет все, что происходит в мире, или во всем том, что происходит в Библии. Это Иисус Христос. Другими словами, с самого начала до самой последней страницы Писания Иисус Христос является сердцевиной, целью, содержанием всего того, о чем говорится. Это для нас важно вот почему, друзья. Если мы читаем Библию, даже Ветхий Завет, и в нашем чтении или в нашем исследовании Писания мы не соприкасаемся с нуждой в Иисусе Христе или с Его откровением через определенные тексты Писания или в определенных обстоятельствах, мы потеряли самое главное. Другими словами, если мы изучаем или исследуем Писание, но у нас не происходит соприкосновение с личностью Иисуса Христа, даже в ветхозаветных книгах мы, возможно, прочитали его напрасно. И это очень важный фактор. Потому что мы только с вами начали читать Библию, мы только с вами начали читать ветхозаветные книги, Бытие, в первую очередь. И мы должны соприкоснуться с Иисусом Христом, потому что Он является сердцевиной Писания. Я хочу несколько текстов прежде прочитать, которые сам Иисус Христос говорил, и сегодня они будут важны для нашего исследования книги Бытие. Несколько стихов. Первый из них Иоанна 5:39. Иисус Христос обращается к экспертам. Если у вас, кстати, есть Библия, у меня сегодня почти что не будет текстов на PowerPoint, поэтому вы приготовьте свои Библии. Я хотел бы, чтобы вы могли проследить со мной вот эти тексты, затем в Бытие, которые мы будем читать. Иисус Христос обращается к экспертам, которые знают, очень хорошо знают Писание, и Он им говорит следующее. Вы исследуете Писание, это Иоанна 5 глава 39 стих. Вы исследуете Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную. Смотрите, первое, что отмечает Иисус Христос в этом тексте, что они делают очень хорошо. Исследовать Писание, или когда человек это делает, когда он исследует Писание, это, пожалуй, самое важное занятие, чем занят человек. Это первое, очень хорошее дело, что Иисус Христос отмечает для них. Второе, Христос отмечает, что у этих людей есть очень хорошая цель. Смотрите, Он говорит, вы исследуете Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную. А, кстати, в русском переводе здесь написано в повелительном тоне, если точнее мы будем смотреть этот текст, Иисус Христос констатирует факт. Он говорит, вы исследуете Писание. Он обращается к иудеям, книжникам, людям, которые знают Писание и занимаются этим каждый день. Он говорит, вы исследуете Писание, вы исследуете Писание с правильной целью. Но смотрите, что затем Христос говорит. Он говорит, а они свидетельствуют обо мне. Христос отмечает очень важную вещь, что все, что люди читают в Писании, оно должно привести их к Нему, ко Христу. И здесь Иисус Христос как будто останавливает их внимание, и в 40 стихе Он как раз показывает их проблему. Их проблему всего хорошего дела, которое они делают. Они изучают Писание, они даже имеют хорошую верную цель, но идя к этой цели, они забывают о самом главном, и поэтому не могут этой цели достичь. Христос говорит следующее. «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Ту жизнь, которую они хотят иметь через исследование Писания, Христос говорит, невозможно иметь, если не соприкоснуться со Христом, если не понять суть всего того, что говорится, именно которое заложено в Иисусе Христе. Посмотрите еще несколько текстов. Мы посмотрим с вами Луки 24 глава. Вы помните эту историю? Двое людей идут в Эммаус от Иерусалима, из Иерусалима. И Христос присоединяется к их путешествию. И после некоторого времени, когда Он с ними их слушал, затем говорил с ними, Иисус Христос, написано 24-27 стих, «И начав от Моисея», другими словами, от закона Моисея, то есть Тора, Пятикнижия Моисея, «и из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Очень интересно, что чуть-чуть позже в этой же главе, только уже в другой ситуации, Иисус Христос то же самое делает со своими учениками. После своего воскресения Он встречается с ними и говорит, «И сказал им», 44 стих 24 главы, «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом», то есть Тора, Пятикнижие, «в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. И тогда отверз им ум к уразумению Писания». Другими словами, когда ученики увидели в Писании, которое они знали, когда они увидели Христа, открылись у них глаза, все стало на свои места. Именно для этой цели, друзья, нам дано Писание, не для того, чтобы нас сделать просто нравственными людьми или научить нас моральным принципам, а чтобы мы услышали историю, историю о Божьей благодати, историю об Иисусе Христе, который был смыслом и целью всего, что было сотворено, и всего того, о чем написано в Божьем Слове. Нам нужно, конечно, помнить вот еще о чем, друзья, что идея искупления или идея спасения, она проходит красной нитью через все Писание. Это означает, что каждый текст в Писании, он относится к идее искупления, ко Христу следующим образом. Послушайте внимательно, это очень важно. Кстати, родители, сегодня дети с вами, возможно, они что-то упустят здесь, но я хотел бы в первую очередь к вам обратиться, потому что это наша особенная привилегия нашим детям рассказать об Иисусе Христе не в стихотворной форме и, возможно, даже не в песнях, а изучая с ними вместе тексты Священного Писания. Когда мы проходим буквально абзац за абзацем, или параграф, или отрывок за отрывком, когда мы проходим с ними, нам нужно вновь им помочь увидеть свою нужду во Христе. Вот несколько важных моментов. Когда мы понимаем, что Библия является историей об искуплении или историей искупления Божьего нас, нам нужно учиться не придумывать Христа там, где Его нет. Но нам нужно учиться читать Библию таким образом, чтобы мы увидели Христа и могли рассказать Его нашим детям. Несколько важных моментов. Каждый текст относится ко Христу следующим образом. Он либо предвозвещает о Христе, допустим, пророчество. В Бытие есть пророчество или обетование. Бог говорит обетование. В конце книги Бытия мы с вами обратим внимание на эти два текста. Есть пророчество. Иаков пророчествует об Иуде и говорит. В принципе, говоря об Иуде, он говорит о Мессии. Это тексты, которые предсказывают об Иисусе Христе. Скажем, книги пророков, они имеют в себе свою цель не только помочь людям покаяться и прийти к Богу, но также и сказать об Иисусе Христе Мессии, который изменит все положение, изменит сердце Божьих людей. Итак, первое, это подготавливает ко Христу. Второй очень важный фактор. Каждый текст не только, он может либо, не только предвозвещать, но и подготавливать ко Христу. Каким образом? Допустим, закон или предписание. Закон, если мы возьмем и суммируем его в одну очень важную заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего». И мы говорим с нашими детьми, да? Мы говорим с ними, «Возлюби Господа Бога твоего». Это самое главное. После этого вторая заповедь. «Люби своего ближнего». И мы своих детей учим. Надо любить. Бог любит тех, кто любит. Бог любит тех, кто послушный. На самом деле, если мы на этом останавливаемся, друзья, мы не поняли сути, почему закон дан был иудеям. Не для того, чтобы они могли исполнить это, для того, чтобы они увидели, они нуждаются в Мессии, правильно? Другими словами, если мы слышим повеление в Библии, речь не идет о том, что какое-либо, хоть одно из них мы можем сделать, либо наши дети. Но если мы научим своих детей, что Бог любит послушных, и на этом остановимся, и не скажем им о том, что только Христос, изменяя сердце, делает послушными, мы сделаем их фарисеями-легалистами. Это крайне важно для нас, друзья. То есть любой текст, он либо предвозвещает о Христе, либо подготавливает ко Христу, когда даже дается определенная истина. Третий очень важный фактор, что касается каждого текста Писания. Есть тексты, которые напрямую говорят об Иисусе Христе. Допустим, евангелист Матфей, когда он описывает жизнь Иисуса Христа, он напрямую, прямо говорит об Иисусе Христе. Или, допустим, даже пророк Исаия в 53 главе, когда он описывает смерть Иисуса Христа, он прямо свидетельствует об Иисусе. Это здесь понятно, здесь нет у нас проблем. Эти тексты говорят об Иисусе Христе. Еще один очень важный элемент, и это, я надеюсь, друзья, это очень поможет нам правильно подходить к текстам Писания. Есть еще тексты, которые являются результатом того, что Иисус Христос стал нашим Спасителем, результатом искупления. Ну, допустим, дети, будьте послушны родителям. Я уже говорил об этом, мы можем учить и должны учить своих детей, чтобы они были послушны. Но вы, наверное, родители, вы не раз соприкасаетесь с фактом не только за один день, за один час, что дети, несмотря на то, что они обещают и каются в том, что они были непослушными, они опять не могут быть послушными через 2-3 минуты. И это как раз те моменты, которые нам нужно понимать. Библия, когда говорит об этом, Библия говорит о том, что это может сделать только тот, в ком сердце Бог уже изменил. То есть только с силой Божьей. Или возьмем тексты «Жены, повинуйтесь своим мужьям» или «Мужья, любите своих жен». И притом не как-нибудь любите своих жен, а любите их так, как Христос. Так Христос возлюбил церковь. Если разобраться вообще в весе и в значимости этого повеления, это невозможно человеку, даже приближенному к церкви, или посещающему церковь, или слушающему проповеди очень много на протяжении 50 лет. Это невозможно неверующему, нерожденному свыше мужу. Это может сделать только тот, кто испытал вкус Божьей благодати и является искупленным Божьим детем. Достаточно насчет вступления. Я хотел бы, чтобы это вы могли помнить, когда вы подходите к разным текстам. И когда мы читаем книгу «Бытие», допустим, в книге «Бытие» очень много говорится об Иисусе Христе. И нам, конечно же, нужно быть осторожными, чтобы мы не придумывали Христа там, где Его нет, но чтобы мы учились читать. И на это нам, друзья, дана жизнь. Нам для этого дана жизнь, чтобы мы учились читать и видеть Иисуса Христа там, где Он открывается в книге, в каждой книге и Ветхого, и Нового Завета. Итак, каким же образом Иисус Христос представлен в книге Бытие? Об этом крайне важно помнить, это крайне важно увидеть. Я хочу сегодня, вот в оставшееся время, которое у нас есть, обратить ваше внимание на несколько очень важных истин об Иисусе Христе, которые мы должны видеть в Бытие. В первую очередь, Христос – это семя жены. Христос является обетованием Божьим для грешника. Мы все хорошо знаем контекст 3 главы Бытие. Мы знаем, что произошло в 3 главе. Не нужно об этом объяснять. Человек согрешил и потерял отношения с Богом, стал мертвым для Бога, враждует с Богом, у него есть свои теперь собственные претензии на жизнь, на людей вокруг и так далее. И мы знаем последствия греха, и об этом много очень говорилось. Но для нас нужно, вот мы сегодня пели несколько гимнов, которые говорят о нашей любви ко Христу, друзья. И подобные тексты, как 3 глава, особенно 3 глава, 15 стих, Этот текст, он вообще называет его богословы протоевангелион, или это первое благовестие, или первая благая весть, первое Евангелие, которое звучит в Ветхом Завете. Бог обращается к каждому из виновников того, что произошло в первых стихах 3 главы. И здесь он говорит в 15 стихе: «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову». В русском переводе стоит «оно». Если мы читаем и в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, и здесь же, если мы читаем внимательно в контексте, семя это мужского рода, он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бог обращается к змею и говорит о том, что это будет его наказание. И однажды придет тот из семени жены, то есть из потомков человека, из потомков Адама и Евы, произойдет тот, кто поразит тебя в голову. Это первое обетование, которое Бог дает. Дело в том, что Адам и Ева, они слушают все это. Они слушают, они понимают, о чем идет речь. И, наверное, вы, читая книгу «Бытие», и даже вот с последними нашими мероприятиями, которые были здесь, с постановкой, вы отмечали, и это было очень хорошо показано. Я хочу еще раз напомнить, с каждым следующим ребенком, который появлялся, у каждой женщины всегда была надежда. Вот почему в 4 главе написано: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Ева уже думала, что в этом ребенке, в первом ребенке, который Бог ей дал, это и было уже исполнение обетования. И она очень быстро разочаровалась. Когда ее сын подрастал, она видела в нем проявление греховной природы. И позже она увидела, как этот ее старший сын убил младшего сына. И мы понимаем, что происходило, хоть и быстро об этом говорится, но мы видим, что с каждым следующим ребенком у каждой женщины, не только у Евы, у каждой женщины-еврейки, которая знала об этом, искрилась надежда. Придет семя. Придет семя жены. Придет тот, о котором Бог говорил, который должен поразить. Этой надеждой жили поколения. Но одна очень интересная вещь, которую стоит отметить. Когда вы читаете вообще книгу «Бытие», первых 11 глав, они очень депрессивные. Если взять с человеческой стороны, в каком плане они депрессивные? Когда вы слышите о надежде, которую Бог дал, придет от семени жены, придет потомок, который поразит врага, поразит змея, поразит дьявола, моего врага, врага моей души, когда он придет и поразит его, теперь вы смотрите и наблюдаете, что происходит на арене развития человеческой истории. Мы слышим об этом опять и опять. Человек появляется, много людей появилось. Мы видим, что произошло с Каином. Каин пошел своей дорогой, и от него произошло очень много людей, и они забыли Бога. И, конечно же, Каин, будучи семенем не жены, а семенем или неверующим, ответвлением или ветвью человеческой истории, он является тоже олицетворением людей, которые не знают Господа и не являются его продолжателем, его искупления. Теперь смотрите, что происходит. Когда мы смотрим на человека, умножаются люди, и Библия говорит о том, что зло их во всякое время. И когда Бог это увидел, он решает уничтожить это. И представьте, что вы теперь являетесь одним из наблюдателей, который может жить намного больше, чем даже Мафусаил. И вы ищете эту надежду, и эта надежда с каждым поколением, она исчезает по причине греховности всех людей и по причине даже греховности тех, кого Бог избирал, для того, чтобы они были носителями истины. Допустим, Ной. Праведный человек, написано, праведный человек, после потопа пьяный. Мы видим Авраам, праведный человек, и сколько в нем разных вещей проявляются, которые, в принципе, мы видим, что это не Авраам и не Ной, и не Иаков, и не Исаак, да, и не Иосиф являются носителями, а Божья милость и Божья благодать. Но смотрите, эта надежда как будто бы искрится, и затем она пропадает, когда мы начинаем видеть, насколько полно греха, как много греха и зла вообще везде вокруг, в каждом человеке, даже в тех, кого Бог избирал. Вот почему обетование семени жены очень важно. Обетование семени жены, оно еще подкреплялось заветами. Помните, завет даже с Ноем. Это не просто только лишь потому, чтобы не уничтожать больше людей, но этим самым заветом с Ноем Бог дает надежду. Я то, что обещал, исполню. Я однажды приведу в этот мир семя жены, которое поразит змея в голову. Затем мы читаем завет Авраама, или Бога с Авраамом. Это очень важный завет, безусловный завет и вечный завет, в котором Бог обещает семя Аврааму, потомка. Он обещает народ даже, великий народ. И говорит, в твоем имени благословятся все народы. И мы знаем из не только из Бытия, но знаем из новозаветных книг, что как раз именно об этом Мессии и говорил Бог, когда Он заключал завет с Авраамом. То есть обетование семени жены – это Божья верность, проявленная в каждом поколении, независимо от греха, который наполнял и сердце человека, и общество, и каждое племя, и каждое колено, и каждую нацию. Семя жены – это как раз и есть тот Христос. Я хочу прочитать несколько текстов из Галат. Послание Галатам говорится о том, что именно Христос был этим семенем жены, который поразил дьявола в голову. Галатам 3:16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Христос». Галатам 4:4. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, эти два текста. Галатам 4, глава 4 стих. «Но когда пришла полнота времени», то есть Бог назначил, когда Он говорил в присутствии Адама и Евы о семени жены, Он не говорил о времени, но о времени, о полноте времени у Бога всегда изначало, всегда была ясная дата, ясный, точный день, конкретный день. Так вот, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы подчинить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Так, Иисус Христос в книге «Бытие», Он появляется в 3 главе, в 15 стихе, как семя жены. И несмотря на зло, которое поднимается и растет в сердце и в обществе людей, несмотря на все то, что происходило со всеми падениями и Ноя, и Авраама, и Исаака, и Иакова, и даже Иосифа, он тоже был человек. Несмотря на всех этих людей, мы видим семя жены, оно как будто бы не видно на поверхности, но Бог показывает через поколение, из поколения в поколение Он проводит эту красную нить. Он проводит эту красную черту через всю книгу Бытие, чтобы, когда придет полнота времени, послать своего Сына, который и есть семя жены. Христос в книге Бытие поэтому представлен как семя жены еще в том смысле, что Он является потомком Адама, потомком Сифа, сыном Сима, сыном Авраама, сыном Исаака, сыном Иакова и из колена Иудина. Почему, когда мы читаем книгу Матфея и начинаем читать с родословной, или книгу Луки, и встречаем в 3 главе родословную Иосифа и Марии, то мы видим, что делают авторы. Они показывают, что этот Иисус, семя жены, из поколения в поколение, от самого начала, Он был обещан Богом для того, чтобы решить самую главную проблему нашей жизни. Обещанный Христос, семя жены, родился в Вифлееме, как и предсказано было пророками, как и было сказано однажды Богом, еще там, в Едемском саду после грехопадения. Почему нам важно обратить внимание сегодня на этот фактор, на эту истину об Иисусе? Мы видим, как Бог отвечает на проблему греха. Вместо наказания Он дает обетование. И вместо того, чтобы уничтожить человеческий род и создать все по-новому, Бог продолжает верно вести или приводить свое обетование, обещание в силу, пока не пришел тот день рождения Иисуса Христа. Страх и стыд, самосожаление, различные претензии решаются только в этом семени жены. Бог в нем дает и нам ответ. Это первое, что мы должны увидеть. Христос в книге Бытие, Он представлен самым ярким образом вот в этом обетовании. Он является семенем, которое поразило дьявола в голову. Христос является ангелом Господним. Мы должны обратить на это внимание, потому что книга Бытие является началом истории человека, истории израильского народа. И особенно в истории израильского народа мы видим очень часто появление ангела Господнего. И я хотел бы на это обратить внимание, друзья, потому что это одно из видимых проявлений Бога или Христа до дня Его воплощения. Когда мы говорим о воплощении, о Рождестве Иисуса Христа, мы говорим о том, что Бог пришел во плоти. Христос – это Бог во плоти. Но читая Ветхий Завет, не только книгу Бытия, а весь Ветхий Завет, нам нужно, друзья, особенное внимание обратить на ангела Яхве. Ангел Яхве или ангел Господен в английских переводах «the angel of the Lord», «the angel of the Lord», то есть это единственный и уникальный в своем роде ангел. И когда вы будете читать и книгу Бытие, и последующие книги, и Исход, и Левит, и в последующих книгах, вы обратите внимание, должны обратить внимание, что ангел Господень, когда появлялся, он говорил от лица Господня, но несколько деталей говорят о том, что он и является одним из триединых или триединого Бога, одной из личностей Бога. Почему? Он принимал поклонение от людей. И он говорил с авторитетом Всевышнего Бога. Как раз именно этот ангел Господень не один раз появляется в книге Бытие. Очень часто богословы называют это теофания или богоявление. Это видимое проявление Бога. Любое видимое проявление Бога, какое мы встречаем в Ветхом Завете, это очень важно для нас отметить, является Христос. Допустим, вспомните столб облачный и огненный. Или славу Божию, которая была в храме. Это видимое проявление Божьего присутствия. Или вспомните камень, из которого пили, духовный камень, из которого пили. Это были прообразы Иисуса Христа. Это был Христос, который являлся и в этих всех прообразах. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на ангела Господнего. Ангел Господень является как раз и самовыражением Бога до воплощения Иисуса Христа. И когда вы слышите или читаете историю о том, что ангел Господень явился, помните, явился Аврааму, чтобы сказать ему о том, что будет от тебя сын и от Сары. Ангел Господень возвестил ему об этом. Ангел Господень, мы читаем, что явился и Иакову. Одно из проявлений Божьего присутствия, помните, еще была лестница, ее называют лестница Иакова. Когда Иаков бежал от своего брата, и он лег отдохнуть на ночь, во время сна ему явление, Бог показывает ему свое присутствие. Ангелы восходят и нисходят. И наверху этой лестницы Господь. Но очень важно, что Иисус Христос, помните, в Новом Завете, я хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной этот текст. Он записан в Иоанна, 1 глава. Иисус Христос встречается с Нафанаилом. Вернее, Филипп приходит к Нафанаилу и говорит: «Слушай, мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророке Иисуса». Это 45 стих и ниже. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». 48 стих. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Или «Как это, что ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Иисус здесь дает очень тонкий намек на то, что до того, когда ты знал меня, до того, когда тебя нашел Филипп, я уже знал тебя. И этим самым указывает на божественность, свою божественность. Но он не заканчивает здесь и продолжает. Иисус сказал, вернее, Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше этого», он говорит. И не останавливается здесь, а вот что. И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус Христос ссылается на 28 главу Бытия. Он ссылается на то видение, которое было показано Иакову. Помните, когда Иаков проснулся, он сказал: «Это Дом Божий, это врата небесные». А теперь попробуйте провести очень простую, очень важную параллель. Вот в тот момент, когда Иисус Христос об этом говорил, он в принципе говорил: «Я и есть те врата небесные. Я и есть та дверь в небо». То, что Иаков видел в 28 главе, это было проявление или самовыражение, откровение Бога. Бог везде. Это не то, что ангелы только в том месте опускались и восходили. Бог показывал Иакову о том, что он вездесущ, и что это сообщение между небом и землей теперь в Иисусе Христе исполняется. Еще раз, Иисус Христос является этим ангелом Яхве. Он является Божьим посланником, он открывает Божью волю, он направлял жизнь и решения людей в Ветхом Завете, он принимал поклонение от людей, он посетил Авраама, он говорил с Авраамом, когда тот занес свой нож, чтобы убить своего сына. Ангел Господень говорит ему: «Авраам, стоп». Это как раз был тот ангел Господень, о котором мы говорим. Это особенный, уникальный ангел Господень. И это есть как раз Иисус Христос в его времени до воплощения. Он также встречается в борьбе с Иаковом. Помните, боролся некто с Иаковом. Это тоже ангел Господень, который является Иисусом Христом. Это его явление или Божье явление людям, особенное видимое явление, которое показывало им волю Божью, которое направляло их и давала им необходимую силу для того, чтобы они могли идти и служить Богу. Христос является ангелом Господним. Третье. Христос является особенным священником. Я думаю, на это стоит обратить внимание. Христос является особенным первосвященником. Очень таинственная личность встречается в книге «Бытие» – это Мелхиседек. Помните, Авраам после победы над месопотамскими царями, которые взяли в плен его родственника Лота, Авраам приближается к городу Салиму и выходит ему навстречу два царя. Один царь Содомский и другой царь Салимский. Вот этот царь Салимский по имени Мелхиседек. Очень важная деталь, друзья. Нигде больше в Ветхом Завете не встречается Мелхиседек. Нигде его больше нет. Кроме одного мессианского псалма в 109-м псалме говорится о нем. Но что интересно, что в Новом Завете, именно в Новом Завете нам говорится о том, что этот Иисус Христос по чину Мелхиседека, подобно Мелхиседеку. Другими словами, Мелхиседек, возможно, и был проявлением Христа, но, наверное, лучше сказать, он был прообразом. Он указывал на Иисуса Христа. Я хочу ваше внимание обратить на эту личность, очень загадочная личность, которая возникает ниоткуда и исчезает, неисследимо исчезает из страниц Писания, чтобы потом появиться аж в Новом Завете в послании евреям. Очень интересный эпизод в жизни Авраама. Смотрите, он приходит, 18 стих 14 главы. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. До того, когда еще были левиты, до того, когда было учреждение левитов, всего левитского священнослужения в храме, Иисус Христос уже, вернее, здесь написано Мелхиседек, уже был священником Бога Всевышнего. Несколько деталей. 19 стих. «И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Есть одна особенность Мелхиседека. Нам нужно отметить, он является пророком. Он знает, что произошло, и он знает духовную сущность того, что произошло. Победа Авраама была дана Богом для него. Еще одна очень важная деталь, о которой мы уже сейчас говорили, он является особенным священником, а именно священником Бога Всевышнего. До того, когда появились все священнодействия в храме или в скинии. Мы видим здесь упоминание этой личности, но нам нельзя оставаться только здесь. Мы, как новозаветные верующие, должны видеть в этом тексте или должны приходить в этот текст с пониманием послания евреям. Я хочу прочитать вам, друзья, несколько текстов, которые как раз говорят нам о том, что это и есть тот уникальный священник, которого Бог готовил в Иисусе Христе. 7 глава послания евреям. Если у вас есть Библия, откройте. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь праведности». Этот священник Мелхиседек является царь праведности. Слово Мелхиседек как раз состоит из двух слов. Мелек – это царь, и Цедек – это праведность. Он является царем праведности. И потом царь Салима, то есть царь мира. Вот этот Мелхиседек, он является прообразом Иисуса Христа, который является царем праведности. Этот концепт, он развивается во всем Ветхом Завете и в Новом Завете. Иисус Христос является тем Богом, который творит праведность, который дает праведность, который вменяет праведность. Он является царем, распорядителем праведности. И в этом красота истины, познания о том, что Иисус Христос является особенным священником. Мелхиседек представлен даже и как царь, о чем мы здесь говорим. Какая реакция здесь у Авраама? Когда мы видим, что Авраам делает, он поклонился. Он из своей десятины дал Мелхиседеку. И Мелхиседек благословил. В принципе, когда мы смотрим на новозаветные тексты, мы видим, что этим самым показано то, что Мелхиседек был по чину намного выше, чем Авраам. Другими словами, он был священником, особенным священником у Бога. Это тоже прообраз Иисуса Христа. Когда мы продолжаем читать книгу «Бытие», мы уже с вами говорили о том, что Христос является обетованием, семенем жены. Второе, Иисус Христос является ангелом Господним, который давал реально, видимыми знаками, давал людям знать о том, что Бог реален. Третье, Христос является особенным священником, который дает праведность. И об этом, возможно, не знали ветхозаветные люди, которые читали Бытие. Но мы, как новозаветные верующие, мы можем видеть Бытие именно с этой стороны. Видеть Христа священником. Очень важно для нас отметить, что Иисус Христос является лев из колена Иудина. 49 глава. Мы с вами немножко перепрыгнем в конец этой книги. В 49 главе книги «Бытие» мы читаем о том, что Иаков собрал всех своих сыновей, чтобы благословить их. Его благословения были в то же время и пророчеством. Он говорил о каждом сыне своем, и говоря благословения о них, он говорил об их будущем. Это, кстати, очень интересная глава, из которой можно извлечь много очень важных принципов отцовства. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Иаков говорит об Иуде. Иаков говорит об Иуде с 8 стиха по 12. «Иуда, тебя восхвалят братья твои», 8 стих. «Рука твоя на хребте врагов твоих». Другими словами, он говорит о том, что Иуда в будущем – это победитель. Затем он говорит: «Поклонятся тебе сыны отца твоего». Другими словами, он говорит, что все потомки или народы вокруг, они поклонятся тебе, признают твое господство и власть. Затем 9 стих. «Молодой лев Иуда», он описывает этого льва, «с добычей сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его?» 10 стих особенно важен. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». В данном случае, здесь Иаков, говоря об Иуде, он указывает, что потомок Иуды, тот же самое семя жены, этот потомок Иуды будет львом. Он использует именно это животное, которое позже, намного позже, в конце всего Писания, в книге Откровения, мы опять читаем, что именно Он, Иисус Христос, является львом из колена Иудина. Это Он, который является рулер или царем. Он является законодателем и примирителем. Он является Мессией. Мы видим, что незаметно вот на этих страницах автор «Бытие» хочет показать для нас, что Иисус Христос является той красной нитью, которая, кажется, исчезает под грудами, валом греха и зла, и человечности, всего того, что люди видят вокруг, и что мы испытываем, что испытывали люди во время «Бытие», о чем описывает Моисей. В то же самое время Иисус Христос является львом, победителем. Он является законодателем. Скипетр не отойдет от Иуды. Он будет царем. Он будет примирителем. Тем Мессией, который принесет мир. Посмотрите вместе со мной Откровение, 5 глава. В Откровении, 5 главе, мы читаем, что именно этот лев, именно этот уникальный лев, особенный лев из колена Иуды, он еще является и агнцем. Он является еще и агнцем. Когда мы посмотрим Откровение, 5 глава, 5 стих. «И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Этот же лев, он был и агнцем. И мы понимаем, что это особенный лев. И уже в Бытие мы видим, как Иисус Христос немножко показан для нас, будучи семенем жены, он будет победителем. Он будет Божьим победителем. Победителем греха, победителем врага, душ человеческих и Божьего врага, самого дьявола. Еще один очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Христос в прообразах. Христос в прообразах в книге Бытие. Нам очень важно увидеть, друзья, не все люди, они являются прообразом, но некоторые из них особенным образом мы видим показаны в Священном Писании, как те, которые указывали, возможно, своей жизнью или своим характером, они указывали на Иисуса Христа. Адам. Адам является прообразом Христа в том смысле, что оба, и Адам, и Христос, пришли в этот мир безгрешными и уникальным образом. Они не похожи во многом друг на друга, но Адам является прообразом Христа, тем, что он был сотворен безгрешным, и он пришел уникальным образом, не как другие люди в этот мир. Адам является представителем творения и главой всего человечества. Христос является представителем нового творения. Этим Христос является вторым Адамом. Он как раз лучше первого Адама тем, что он является представителем и творителем нового творения. Аналогию и сравнение между двумя проводит Новый Завет очень много раз. Помните Коринфянам, 15 глава. Откройте со мной, если вы успеете. 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. Мы читаем, эту аналогию проводит апостол Павел между первым и вторым Адамом. 45 стих. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то есть первого Адама, будем носить и образ небесного, если мы во Христе. Немножко раньше, в послании Римлянам, апостол Павел говорит еще более важные для нас истины, что касаются, когда мы слышим об Адаме, первом Адаме, мы должны помнить, есть второй Адам. Вот второй Адам, Иисус Христос, Он сделал то, что не смог сделать ни первый Адам, и все мы, Адамовы. Обратите внимание на эти два текста, 17 стих и ниже, 5 главы Римлянам. 5 глава Римлянам, 17 стих. «Ибо если преступлением одного, преступлением первого Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати второго Адама и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, преступление Адама вменилось всем нам, передалось всем нам, так и праведностью одного, то есть второго Адама, всем людям оправдание к жизни. Мы видим Адам, он является прообразом Христа. Авель. он тоже является прообразом Христа, потому что он принес в жертву животное, пролившего кровь, и этим угодил Богу. Христос тоже пролил кровь, только свою, и угодил Богу, и умилостивил Бога. Авель был убит своим братом, Христос тоже был своими же, к которым он пришел. Кровь Авеля взывает, и кровь Христа тоже взывает. Но Христос лучше, да? Христос лучше тем, что его кровь взывает о помиловании, в то время, когда кровь Авеля взывает о мщении. Иосиф, очень часто Иосиф, именно во многих текстах он представлен как прообраз Иисуса Христа. Некоторые моменты, как, скажем, 30 серебряников, за которые был продан Иосиф в рабство, точно так же, за ту же цену, цену раба, был продан Иисус Христос. Иосиф является объектом особенной любви своего Отца, и Христос был объектом особенной любви своего Небесного Отца. Оба были ненавидимы своими братьями, и Христос был ненавидим своими братьями. Адам, вернее, Иосиф был послан отцом к своим братьям, также и Отец Небесный послал своего Сына. Оба были отвержены и преданы за цену раба. Оба были искушаемы, лживо обвиняемы. Оба были возвышены к славе через смирение. Оба были инструментом спасения своих людей от бедствия. И мы видим, что эти прообразы, эти персонажи в Библии, особенно в книге «Бытие», они поставлены Богом для нас, для того, чтобы мы могли видеть, что это не есть еще Мессия, но они указывают нам на будущего Мессию, который должен был прийти. Мы сейчас закончим. Я хотел бы только еще один очень важный фактор отметить об Иисусе Христе, который мы встречаем в самом начале. И это последнее. Христос является Творцом Вселенной. Христос является Творцом Вселенной. Уже в первых главах мы замечаем некоторые намеки на множественность в имени Бога. Имя Элохим. Это слово Эль, Бог, с приставкой множественного числа. И это слово Элохим говорит о том, что Бог не один. Он один и не один. И это первые намеки, которые мы встречаем на первых страницах Ветхого Завета. Когда мы читаем, Бог говорит, сотворим человека по образу нашему. Вот эти местоимения во множественном числе. Они говорят уже о том, что этот Бог, он отличается от других богов, которые окружали израильский народ, когда Моисей писал книгу Бытие. Если мы читаем дальше, мы на протяжении всей Библии соприкасаемся с этой истиной более ясно. Бог триедин. Бог триедин. Разговор при сотворении человека записан в Библии. Он состоялся в Троице между Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. И что мы можем, новозаветные верующие, сказать об этом, что Иисус Христос являлся непосредственным участником творения всей вселенной, неба и земли. Он творил небо, Он творил землю, Он творил деревья, на одном из которых Он будет распят. Он творил рыбу, чтобы затем сказать Петру, где она, чтобы поймать ее. Он творил все, буквально все, чтобы однажды ученикам сказать своим, посмотрите на лилии, посмотрите на все вокруг, посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут. Их Небесный Отец питает. Все это Иисус Христос сотворил для того, чтобы впоследствии раскрыть свою славу. И таким образом представляет нам книга «Бытие» Иисуса Христа. И вот поэтому апостол Павел в послании к Колоссянам, посмотрите, что он говорит. Он говорит о том, что Иисус Христос является Творцом Вселенной, непосредственно участвующим в творении всего видимого и невидимого. И это, друзья, очень важно для нас помнить. Все, что Он обещал, Он исполнит. Потому что Он и есть Бог. Бог над всем. 1 глава, 15 стих и ниже. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство. Это, в принципе, друзья, и есть причина, почему нам нужно изучать Библию, чтобы видеть Христа. Чтобы, видя Его, мы могли убеждаться еще раз и еще раз многими разными фактами, что Он есть Бог, который пришел во плоти, чтобы нас спасти и привести нас к Богу. И чтобы, зная Его, мы могли иметь спасение и видеть смысл нашей жизни в том, чтобы познавать Бога через Сына Его, Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли помолиться еще раз о том, чтобы Бог, вот в начале этого года, когда мы начинаем читать и Новый, и Ветхий Завет, чтобы Бог помог нам и показывал нам, помог нам видеть Иисуса Христа в тех текстах, в которых Он показывал для нас, чтобы, изучая Его и исследуя Его, мы могли познавать Его, и чтобы жить Его и служить Его.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!